Промежуточное положение между ортодоксами и ренегатами занимают богостроители. Вот уже 5 веков они одержимы проектом высшего разума. Существование или истребление человеческой расы волнует их лишь в той степени, в какой оно связано с этим проектом. До последнего времени они придерживались умеренных взглядов и выступали в союзе с ортодоксами. К примеру, они считали, что модельные эксперименты, вроде реконструкции старой Земли и восстановления тех или иных личностей, необходимы для завершения проекта ВР. Но в последнее время, однако, богостроители все больше сближаются с ренегатами. И причина тому — Гиперион. Первые же исследования планеты 400 лет назад всерьез обеспокоили техноцентр. Во-первых, сразу же стало ясно, что так называемые гробницы времени движутся из будущего в прошлое, причем исходный момент этого движения отстоит от нас по меньшей мере на 10 тысяч лет. Есть еще одно, куда более тревожное обстоятельство. В своих футурологических прогнозах техноцентру никак не удавалось учесть переменную Гипериона. Чтобы понять это, Ламия, ты должна знать, в какой мере техноцентр полагается на свои прогнозы. Хотя проект ВР далек от завершения, они уже сейчас могут детально предсказывать будущее людей и искинов на 200 лет вперед с вероятностью 98,9995%. Между тем, консультативный совет искинов при Альтинге, который люди считают столь необходимым, одаривает их лишь туманными и двусмысленными откровениями. Да это же просто анекдот. Техноцентр подбрасывает гегемонии жалкие крохи своих знаний, причем только тогда, когда ему, техноцентру, это выгодно. Иногда это делается в интересах ортодоксов, иногда ренегатов, но всегда с целью ублажить богостроителей. А Гиперион — это дыра в прогностической ткани техноцентра. Предпоследний оксюморон, переменная, которую нельзя учесть. Как это ни дико, но Гиперион, похоже, нарушает все законы физики, истории, человеческой психологии и принципиально не поддается прогностическим расчетам искинов. В результате имеется как бы два будущих, две реальности, если угодно. В первой реальности проклятие Шрайка, которое вскоре должно обрушиться на сеть и человечество, это оружие добившегося абсолютной власти техноцентра, опережающий удар сквозь время, который нанесут ренегаты на протяжении тысячелетий, правившие галактикой. В другой реальности гробницы времени тоже открываются, происходит вторжение Шрайка, межзвездная война и так далее, но в атаку на этот раз идет человечество. Решающий удар сквозь время наносят не искины, а бродяги, бывшие колонии и другие небольшие сообщества людей, которые ренегаты так и не смогли уничтожить. Вода капала на кафельный пол. Где-то рядом гудела сирена термопроходчика, и по туннелю разносилось гулкое эхо. Я прислонилась к стене и посмотрела на Джонни. «Межзвездная война», — сказала я. Она есть в обоих сценариях. Увы, да, ее не избежать. А не может быть такого, что оба прогноза ошибочны? Нет. Будущее самого Гипериона проблематично, но то, что сеть ждут глобальные потрясения, очевидно. Это главный аргумент богостроителей, когда они настаивают на ускоренной эволюции техноцентра. Джонни, а в тех данных, которые украл ВВ, есть что-нибудь о нас? Джонни улыбнулся и легонько коснулся моей руки. Каким-то непонятным образом я связан с Гиперионом. Проект Китс был очень рискованным. Только явная моя бездарность в роли поэта позволила ортодоксам сохранить меня, а когда я вознамерился побывать на Гиперионе, ренегаты тут же разделались с моим кибридом, намереваясь прекратить мое существование в качестве искина, если он примет это решение еще раз. Ты его принял. Что дальше? Они потерпели неудачу. Со свойственной всем искинам самонадеянностью они упустили из виду два обстоятельства. Во-первых, что я могу передать свое сознание гибриду и тем самым изменить природу модели Китса. И во-вторых, я встретился с тобой. Со мной. Он взял меня за руку. Да, Ламия? Кажется, ты тоже часть тайны Гипериона. Я недоуменно покачала головой и вдруг осознала, что кожа за левым ухом потеряла чувствительность. Однако вместо жуткой раны, полученной в киберпространственном сражении, мои пальцы нащупали пластмассовое гнездо нейрошунта. Вырвав свою руку из руки Джонни, я в ужасе уставилась на него. Выходит, пока я была без сознания, он вживил мне эту гадость. Джонни умоляюще протянул ко мне руки. Мне пришлось сделать это, Ламия. Быть может, это спасет нас обоих. Я сжала кулак. Ах ты, скотина! Ублюдок недоделанный, нахрена мне сдался твой интерфейс? Так ведь не с техноцентром, мягко возразил Джонни. Со мной. С тобой. У меня аж руки зачесались. Так бы и врезало по этой выращенной в чане физиономии. Ну, конечно. А ты, между прочим, теперь человек. Не забыл еще? Да, но кое-что от гибрида во мне осталось. Помнишь, как пару дней назад я коснулся твоей руки, и мы оказались в киберпространстве? Я смерил его взглядом. Меня туда больше не тянет. Меня тоже, но я вынужден считаться с тем, что может возникнуть необходимость передать тебе огромное количество информации за очень короткий промежуток времени. Прошлым вечером я отвез тебя к одной женщине, она хирург, практикует на черном рынке Дрекса. Так вот, она вживила тебе диск с петлей Шрюна. Зачем? Петля Шрюна? Это такая крохотная штуковина, не больше ногтя, безумно дорогая. Внутри у нее куча пузырьковых элементов памяти, причем каждый такой пузырек может хранить практически неограниченное количество информации. Для самого биологического носителя петля Шрюна недоступна, поэтому их часто используют курьеры. Человек может унести в петле Шрюна личности скина или инфосферу какой-нибудь планеты. Да что там человек, это и собака сможет. «Зачем ты это сделал?» — повторила я, подумав про себя. «Уж не собирается ли Джонни или его хозяева использовать меня в качестве такого курьера?» Джонни придвинулся ко мне и накрыл мою все еще сжатую в кулак руку ладонью. «Доверься мне, Ламия. 20 лет назад мой отец вышиб себе мозги, после чего матушка замкнулась в своем чистоплюйском эгоизме и никого не желает знать, а я с тех пор никому не верю. Вот и сейчас я ни за что не должна была верить Джонни. Но я поверила. Я разжала кулак и взяла его за руку.
«Вот и умница», — сказал Джонни. «Давай-ка, доедай эту дрянь за дело. Попробуем выбраться отсюда живыми».
Оружие и наркотики. С этим в Дрексе никогда не было проблем. У Джонни имелся солидный запас марок, которые ходят на черном рынке, и мы истратили их все на оружие. В 22.00 мы облачились в титаново-полимерные доспехи с внутренним отражающим слоем. На Джонни был зеркально-черный герильерский шлем. На мне ВКСовская офицерская маска. Наверное, кто-то загнал запасной комплект обмундирования. Джонни натянул массивные ярко-красные энергетические рукавицы, а я — осмотические перчатки с режущим краем. В руках Джонни держал трофейную адскую плеть бродяг, добытую, по-видимому, на бреши, а лазерный жезл засунул за пояс. Я же, помимо отцовского пистолета, вооружилась пистолетом-пулеметом Штайнера Джинна на гироскопической поясной турели с наведением по визору шлема. Очень удобно, стреляешь, а руки свободны. Посмотрев друг на друга, мы с Джонни дружно расхохотались, а, отсмеявшись, надолго замолчали. «Ты уверен, что здешнее святилище Шрайка действительно лучший вариант?» — машинально спросила я. «Наверное, уже в третий или четвертый раз». «Мы не можем воспользоваться 0Т», — сказал Джонни. «Техноцентру достаточно внести малейшую неисправность, и нам тут же конец. Мы даже на лифте подняться не можем». Нужно найти неконтролируемые лестницы и взобраться на 120-й этаж, а в святилище идти прямо через площадь Мэл.
Да, но впустят ли нас служители?
Джонни пожал плечами. Доспехи сделали его движения утрированно резкими, как у насекомого, а герильерский шлем добавлял в речь металлические нотки.
Они единственные, кто заинтересован, чтобы мы остались живы.
И только они обладают достаточным влиянием, чтобы защитить нас от гегемонии по пути на Гиперион. Я подняла забрало. Но Мэйна Гладстон говорила мне, что на Гиперион больше не пускают паломников. Покачав зеркально-черной головой, мой любовник-поэт небрежно бросил.
Ну что ж, к черту Мэйну Гладстон!
Я перевела дыхание и двинулась к выходу из нашей пещеры, нашего логова, последнего нашего убежища. Джонни подошел ко мне сзади, лязгнули доспехи. «Ты готова, Ламия?» Я кивнула, поправила штайнер и уже собиралась выйти, как Джонни коснулся моей руки. «Ламия, я люблю тебя». Я стиснула зубы, вспомнив, что подняла забрало, и он может заметить слезы. Ули не спит все 28 часов в сутки, но так издавна повелось, что третья смена самая тихая. В это время и народу на улицах меньше обычного. Конечно, правильнее было бы выйти в час пик в первую смену и затеряться в толпе, но если нас поджидают герильеры или туги, погибнет не весь сколько случайных прохожих. До площади Мэл мы добирались часа три. Разумеется, не по главной лестнице. Бесконечная череда пустующих автотуннелей и колодцев техобслуживания, по которым 80 лет назад, словно саранча, прокатились толпы луддитов, слилась для меня в одно серое пятно. И вот, наконец, одолев последнюю лестницу, ржавчины в ней было явно больше, чем железо, мы вышли в служебный коридор. Отсюда до святилища оставалось не более километра. «Ни за что бы не поверила, что это так просто», — прошептала я в интерком. «Вероятно, они стянули людей к космопорту и частным порталам. Дорогу мы выбрали с таким расчетом, чтобы по возможности не выходить на открытое место. Метрах в 30 под первым торговым ярусом. До крыши улья отсюда было метров 400, до святилища Шрайка, колоссального сооружения причудливых очертаний, менее 500». Неурочные покупатели и любители бегать трусцой, завидев нас, торопливо скрывались в боковых коридорах. Полицию, несомненно, уже оповестили, но я бы очень удивилась, если бы она прибыла вовремя. И вдруг из подъемной шахты с гиканьем и криком высыпала куча ярко размалеванных тугов, вооруженных цепями, импульсными ножами и энергетическими рукавицами. Джонни вздрогнул от неожиданности, но тут же развернулся и хлестнул по ним адской плетью. Пистолет-пулемет выпрыгнул у меня из рук и, следуя за моим взглядом, стал поражать одну цель за другой. Семеро парней застыли с вытаращенными глазами, потом задрали лапки кверху и стали отступать. Мгновение, и они скрылись в шахте. Я взглянула на Джонни, и в черном зеркале его шлема увидела себя. На сей раз никто из нас не рассмеялся. Мы перебежали к северному торговому ряду. Несколько прохожих поспешили к дверям магазина. До святилища оставалось меньше 100 метров. В наушниках я слышала удары собственного сердца. Мы были уже в 50 метрах. Высоченные ворота святилища приоткрылись, и из них выглянул диакон, а может, священник, 30 метров. Если бы нам действительно хотели помешать, это сделали бы раньше. Улыбнувшись, я повернулась к Джонни, но не успела и рта открыть, как на нас обрушился град пуль и лазерных импульсов. Внешний слой доспехов сдетонировал, поглотив и рассеяв кинетическую энергию пуль. А зеркальная поверхность под ним отразила почти все смертоносные лучи. Почти. Удар сбил Джонни с ног. Я упала на одно колено и переключила штайнер в режим самонаведения. Так, 10-й этаж на жилой стене улья. Мой визор оплавился и потерял прозрачность. Защитный слой доспехов выгорел почти целиком. Пистолет-пулемет застрекотал, словно швейная машинка из старинной галопьесы. Пятиметровый балкон в 10 этажах над нами окутало облако разрывных игл и бронебойных пуль. Лазеру конец. Меня словно огрели по спине палкой. Еще раз и еще. Я не устояла на ногах.